Итак, за поясом астероидов мы имеем Юпитер и его спутники. Я начну с самого Юпитера. Юпитер — это фактически место большого количества колоний, которые парят в его атмосфере. Они все защищены, конечно, потому что его атмосфера никак не пригодна для дыхания. А гигантское красное пятно на Юпитере — это червячная дыра. Огромная и очень важная червячная дыра, которая ведет в очень многие места. И рядом находится второй крупнейший пункт транзита, входа и выхода из Солнечной системы, после Солнца. Эта дыра мониторируется и охраняется с Европы, о которой я расскажу дальше. Европа — это, опять же, пропускной пункт, управляемый в данном случае Солнечным Стражем, с базы. По-моему, она рядом с экватором на стороне, обращенной к Юпитеру. Жилые районы находятся под землей, но сам пункт транзита почти на поверхности, хотя он находится в пещере. Огромная опустошенная полость — это не природная пещера, это место, которое было специально опустошено. Здесь прибывающие и убывающие судна должны пройти инспекцию, а также списки пассажиров должны быть сверены, лицензии подтверждены. Мой альтер Адам занимался этим между 1969 и 2019 годами. Так что да, у меня есть масса воспоминаний о Европе. Но это было очень скучно на самом деле. Это было по сути просто: «Здравствуйте, сэр, вам нужно приземлиться там-то, впустить моих сотрудников для инспекции вашего судна. Пройдите в мой офис, который находится в таком-то месте, чтобы мы могли проверить ваши документы, и вы сможете лететь дальше». Представь, что делаешь так 50 лет. Так что, да, это было не весело, но так это было. Есть также большая военная база под водой на Европе, потому что Европа, конечно же, представляет огромный океан. Там есть толща льда, под которой находится океан. И на дне океана где-то есть база Солнечного Стража. И она была... Я не знаю, кто построил ее изначально, но это были не они. Она была построена из какого-то светящегося голубого кристалла. И она правда впечатляет. А местные европеане, ну кроме того, что там есть много разной рыбы, разумные местные европеане — это угри. Только вместо передних плавников у них руки, похожие на наши. А сами угри примерно 30 метров в длину. И они светятся в темноте. Они синие и светящиеся. Очень красивые. У них цивилизация примерно каменного века. Так что они мало строят, но они полностью разумные и осознанные. Так что это то, что я пока скажу о Европе. Под колониями, парящими в атмосфере, ты имеешь в виду космические станции? Зачем делать колонию там, а не где-то на твердой поверхности? Почему расположение Юпитера так важно? Но эти колонии, которые висят там, это отбывающие, фактически. Они добывают из атмосферы. И то, что они добывают, это естественно образующуюся тяжелую воду. И это ключевой элемент в топливе космических кораблей. И найти ее природное месторождение — это большая редкость, так что вот почему они находятся там. Почему место расположения Юпитера так важно? Ну, отчасти из-за тяжелой воды, как я сказал, и отчасти из-за гигантской червячной дыры, которая находится в центре красного пятна, и это самая большая червячная дыра в этой Солнечной системе, и, вероятно, даже в этом квадрате, на самом деле. Она очень важная и ведет в очень многие места. Эта червячная дыра ведет в гиперпространство, откуда можно попасть куда угодно, или в ней есть разные коридоры, через которые можно пройти в фиксированное количество мест. Второй вариант. Но их очень много. Там, наверное, пара тысяч коридоров. Некоторые закрываются и меняются в зависимости от орбиты червячной дыры, точнее, ее положения на планете, а сама планета вращается и идет по орбите, и это влияет. Некоторые из них постоянно открыты в любое время, но некоторые закрываются, но как только одна закрывается, она сменяется на другую. Так что она невероятно важна. Кто наделил Солнечный Страж полномочиями охраны и мониторинга этой червячной дыры? Делят ли они ее с кем-то еще в плане юрисдикции? Анунаки дали им это разрешение. Я полагаю, самим Анунакам нужно было отнести это на подпись к Драка, но Как я уже говорил раньше, Драка не особо важен этот сектор. При том, что они сами пользуются этой дырой очень часто, но все равно они не особо беспокоятся о ней. Делят ли они ее с кем-то в плане юрисдикции? Ну, это на самом деле все территория анунаков. Но наши — это единственные, кто занимается там чем-то, потому что анунаков так мало, и их армия такая маленькая, что им нужно все отдавать на аутсорсинг. В этом случае они фактически отдали это на аутсорсинг Солнечному Стражу. Каков размер их военного контингента и боевой группы там? Это варьируется в зависимости от загруженности червячной дыры, а загруженность зависит от сезона. Иногда коридоры, которые открыты больше всего, ведут в места, где мало кто живет, или места, которые еще не до конца открыты даже. И поэтому в такие периоды их контингент достигает, наверное, примерно 7000 человек. В загруженный же период число персонала вырастает от 50 до 100 тысяч, так что оно варьируется очень сильно. Постоянная же база, выполняющая мониторинг, к которой мы перейдем через минуту, имеет всего 2500 человек, постоянных сотрудников. Остальные приходят и уходят. Каково предназначение этой базы в океане Европы и насколько она большая? Ее предназначение, я думаю, было исследование и разработка химер и так далее. Я не знаю. Я пока не знаю, что это была за корпорация. Мне пока не удалось это вспомнить. Но они в хороших отношениях с американцами, и это не очень большая база, она всего несколько квадратных миль. А строение там, она уже была построена. И строение все из кристалла. То есть это древний город из кристалла, который они нашли и заехали туда. Как выглядит цивилизация угрей? И как проходит их взаимодействие с людьми? Но цивилизация угрей, по сути, находится в каменном веке, потому что это невероятно трудно. Это не невозможно, но невероятно трудно и редко, чтобы океанская цивилизация развилась дальше каменного века. Потому что очень тяжело заниматься электроникой под водой. И очень трудно ковать что-то или заниматься металлургией под водой. Поэтому такие культуры редко развиваются дальше этого. У них есть небольшие строения и так далее. И вместо плавников спереди у них есть руки и кисти, примерно такие же, как у нас. И это выглядит очень необычно. Но они также очень красивы. И они примерно 30 метров длиной, и они очень умные. А их взаимодействие с людьми нехорошее. Люди, которых они встречали, похищали их, порабощали, экспериментировали над ними, истребляли большое их количество, чтобы расчистить территорию для собственного использования. Поэтому они по вполне понятным причинам не любят нас. Так что да. Какого размера была станция транзита на Европе? Сколько людей там работало? И сколько кораблей проходило там каждый день? Какого размера она была? Около 25 квадратных километров, примерно, я бы сказал. Пещера, в которой приземлялись корабли, была огромная. Она была, наверное, 8 километров в ширину, километра 3 в высоту и километров 30 в длину. То есть, она была циклопических размеров. Сколько людей работало там? Около 2500 постоянного штата. Много кто еще приходил и уходил. То есть обычная практика для стажеров в Солнечном Страже была приехать туда, чтобы поработать несколько недель или месяцев. И это поднимало число сотрудников большую часть года до примерно 6-7 тысяч. Сколько кораблей проходило каждый день? По-разному. Однозначного ответа нет. В среднем, в самый обычный день, наверное, примерно 100 кораблей. Но были очень загруженные периоды, например, во время какой-то большой торговой ярмарки. Мы не единственная раса, кто устраивает торговые ярмарки. Тогда могли быть тысячи кораблей, проходящих за один день. Нам приходилось запрашивать подкрепления с разных баз по всей системе, и большинство из этих кораблей даже не приземлялось. Проходящих кораблей не приземлялось, а мы отправляли челноки для их инспекции. Сколько длился рабочий день? По-моему, они работали 28 часов и спали 16. И в течение этих 16 часов другие люди работали смену. То есть, ничего никогда не... Европа никогда не спит. Червячные дыры не спят, и народ проходил через них в любые часы, и они не спрашивали, когда мы спим. Но мой рабочий день был 28 часов, а затем я спал 16. В процентном отношении, сколько кораблей было человеческих и инопланетных? Я бы сказал, наверное, 85% инопланетных, 15% человеческих. При всем нашем распространении по космосу, мы по-прежнему остаемся крошечным меньшинством и фактически по-прежнему незначительны. То есть несколько триллионов на галактику в 100 миллиардов звезд — это ни о чем на самом деле. И плюс люди прибывали из других галактик также. А немцы и японцы из отколовшейся также проходят транзит и инспекцию там? Да, проходят. Проходят. Они ненавидят это, и они чаще всего пытаются провести контрабанду, и они чаще всего не испытывают никаких препятствий потом. С той почти церемониальной ролью, которую выполняет там Солнечный Страж, он не может по-настоящему вступить с ними в бой, и почти ни с кем, кто проходит там. Но большинство из них не знают об этом. А немцы и японцы, изотколовшиеся, однозначно знают это, что они растопчут Солнечный Страж, если Солнечный Страж попытается помешать им сделать что-то. Поэтому они просто нарушают все законы, и им ничего не бывает за это. Какие самые большие корабли проходили там? Я помню один, он был чем-то вроде корабля-ковчега, который вез вещи с планеты, которая подходила к концу цикла. Кажется, таким было объяснение, что ту планету вот-вот поглотит сверхновая. И этот корабль-ковчег был, я бы сказал, 3500 километров в длину. Или около того, то есть... Это почти невозможно представить что-то настолько огромное. Рукотворный объект настолько огромный. Так что этот корабль не инспектировался, ему просто дали пройти на доверии. Но Адаму удалось посмотреть на него, это был... Как ни странно, он был похож на солнечную лодку Осириса. Такой он был формы. Он был из металла или чего-то похожего на металл. А расой была... Они были похожи на спинозавров. Они были гораздо меньше, они были человекоподобными по форме. То есть их тела были больше похожи на человеческие, но их головы были как у крокодилов, и у них были гребни на спине. И у них были хвосты, большинство были желтыми, некоторые были красными, некоторые коричневыми. И кто знает, откуда они были, но... Да, это был, наверное, самый большой корабль. Задерживал ли Адам крупную партию контрабанды? Если да, что это было? Да, однажды он задержал большую... партию контрабанды детской порнографии. Да, это был очень жуткий эпизод. И это вез другой американский корабль, не Солнечный Страж, но другая американская группа. Я не помню, кто именно это был, но... Да, он нашел отсек полный, грузовой отсек полный этой продукции, и это довольно сильно травмировало его. И он приказал... Сам корабль пришлось пропустить почему-то. Я пока не вспомнил почему, но то, что он сделал, он пошел в этот отсек с огнеметом и сжег все эти журналы. Потому что это были бумажные журналы. То есть это не было на жестких дисках. И он просматривал жесткие диски на корабле также. Ну да, он сделал это, он сжег их все, а затем пропустил их с позором, и на этом все. Были ли судна, которые никогда не проходили инспекцию? Корабли альдебаранцев не проходили инспекцию. И была еще одна... А, да, корабли богомолов. Из империи богомолов. Не марсианских богомолов. Марсианские богомолы должны были проходить инспекцию, но... Корабли империи богомолов не проходили инспекцию. Брал ли Адам взятки? Если да, то как часто и в какой форме? Насколько масштабной там была коррупция в целом? Да, он брал взятки иногда. Это было нечасто, но иногда он пропускал... Он пропускал корабли, если они везли, например, кофе или сигары, или шоколад, или траву. То есть такие контролируемые вещества, которые обычно являются контрабандой. Взятки, которые он брал, были сексуальными услугами. Да, он был парнем такого сорта. Он никогда не заставлял никого, хотя использовал псионические уловки, чтобы манипулировать женщинами, чтобы они соглашались. Инопланетянок в основном, он любил... Он был ксенофилом. Да, я не говорил, что он был хорошим парнем. Адам не был хорошим парнем, но это не было тем, что он делал часто. Он делал это иногда, когда считал, что куда бы ни везли эту контрабанду, она не причинит там вреда. Насколько масштабной была коррупция в целом? Невероятно масштабной. Все были коррумпированы. У каждого инспектора была своя цена. Каждый инспектор делал поблажки и давал каким-то конкретным людям добро на транзит. Я бы сказал, что коррупция была не просто масштабной, она была абсолютной. Это то, что происходит, когда ты держишь людей в рабстве, не платишь им. Им все равно нужно как-то жить. Они найдут другие способы обеспечить себя. И обычно преступление — это единственный доступный способ сделать это. Так что да. А колония просто называлась Европа? У нее было другое название, но я не знаю, что это было за название. Да, я пока не вспомнил его. Это был порт такой-то. Она была названа в честь какого-то человека, но я пока не вспомнил имя этого человека. Какой была колония в 1969-м? И как она изменилась за годы? Ты мог бы описать размер, население, архитектуру, технологии, инопланетной группы, химерных существ и так далее? Все было как в 60-х, в 1969-м. Было много неоновых огней, были такие же прически, музыка, дизайны и все такое. И все это менялось годами по мере прибытия новых людей и перевода других людей как с Земли, так и с других планет. Она не была отрезана и не стагнировала так, как, например, немецкие и японские колонии. Она была современной и оставалась современной, потому что это были современные военные ребята и девушки, которые приходили и уходили. Итак, размер на самом деле оставался в принципе таким же. Архитектура. Они строили новые здания периодически. Они сносили старые, строили новые, а новые были все более уродливыми. Изначальная база была довольно старой, была там, наверное... Я думаю, изначально это была база, построенная немцами, когда они еще начинали перемещаться с Земли в конце 19 века. Это отдельная история, я знаю, но... Я думаю, это была одна из их баз, судя по архитектуре. Но затем они оставили ее, потому что тогда существовать там было довольно трудно. Технологии же продвигались очень быстро. В конце 60-х их уровень технологий, наверное, опережал наш сегодняшний лет на 30. В 1969-м у них были очень хорошие голограммы, у них были полные тач-панели, у них были некоторые псионические устройства, но нужно было иметь импланты Neuralink, чтобы пользоваться ими. Так что да, это, наверное, примерно на 30 лет опережало нас сегодня. К 2019 уже году, когда он ушел, все продвинулось до... То есть гораздо дальше этого. У них были настоящие прозрачные планшеты, у них были полностью псионические устройства, которые не требовали никаких имплантов. Все было основано на биотехнологиях. И у них были вещи примерно на одном уровне с остальной отколовшейся к 2019 году, когда он ушел оттуда. Крупнейшие инопланетные группы, на самом деле инопланетяне почти не жили там постоянно, если не считать химер. А химеры, число химер росло с годами. Если в 60-х было, наверное, всего 10 химер, то к 2019-му их число достигало несколько сотен. И это были разные виды. Там были... Была химера человека и крокодила, которая работала в офисе. Были также другие химеры, которые, я думаю, судя по всему, то есть... Они были людьми, но я думаю, что, вероятно, их ДНК была смешана с каракатицей, наверное, или хамелеоном. Потому что у них была очень яркая чешуя, которая светилась, и они могли менять цвет. Они выглядели очень красиво и очень классно, на самом деле. Да, они были там. Их была целая семья. И их колония... Я думаю, что их колония была построена на какой-то негостеприимной планете, и поэтому они были биоформированы, чтобы мочь, например, жить где-то без солнечного света. Но что-то случилось с их колонией, они переезжали и в итоге оказались на Европе на какое-то время. И это было, наверное, в 90-х, я бы сказал. И они остались. Им понравилось там по какой-то причине, и они остались. Это было сугубо американское место, или оно было открыто для других групп Земли и людей из отколовшейся? Я уже ответил на это. Там проезжали все. И там также были люди с Земли, из других стран Земли, которые служили там. То есть стран Западного Блока. Швеция, Франция, Канада, Австралия, Южная Корея, Италия, Япония, Испания. Страны такого рода. Я помню, что люди оттуда приезжали и служили на пункте транзита какое-то время. Были ли там постоянные жители и колонисты второго и третьего поколения? Да, там было примерно 500-700 постоянных жителей. Это была в основном и прежде всего военная база. А колониальная часть была второстепенной. Но она была. Так что да, люди жили там, и некоторые из них жили уже несколько поколений. Их было немного. Это не было приятным для жизни местом. Это неплохое место, чтобы повеселиться на одну ночь, пока твой корабль проходит инспекцию, но это не было приятное для жизни место, с моей точки зрения. Но некоторые жили там, например, хозяин квартиры Адама, к которому я перейду через несколько минут. Насколько частыми были контакты с Землей? Постоянными. Военные постоянно приезжали с Земли на Европу и наоборот. Мы получали газеты иногда, мы получали New York Times, были также и другие группы, которые получали газеты на своих языках. Там были корейские газеты, дай подумаю, были шведские газеты и другие, которые я сейчас не вспомню, но да. Контакты с Землей были непрерывными. Земля была местом, о которой мы знали все, но только не могли поехать туда без разрешения. А у Адама никогда не было разрешения. Какой была жизнь Адама там? Как он проводил свое время? Скучной, так бы я описал его жизнь. У него было слишком много времени, чтобы думать. Слишком много времени, чтобы думать о своей амнезии, что он ничего не знал о своей жизни до того, как очнулся в резервуаре, что делало его озлобленным и мстительным человеком. Он по-разному проводил свое время в разные периоды. Он писал короткие рассказы, детективные истории о загадочных убийствах. Какое-то время он увлекался рисованием, акриловыми красками. Он в основном писал абстрактные картины, но также рисовал вещи в стиле Уорхола, то есть изображения, которые были графическими версиями фотографий или предметов. То есть, как я сказал, вещи в стиле Уорхола. Он также был большим алкоголиком, очень большим алкоголиком, что было обычным в то время и в том месте. Так что да, примерно так он проводил свое время. У него были друзья. Он дружил с хозяином своей квартиры, о котором я расскажу в следующем ответе. Расскажи о хозяйке его квартиры. Это была ее квартира или она сдавала ее в субаренду? На самом деле это был хозяин. И этот хозяин был 4-метровым огненно-красным муравьем. Я не знаю, что это за раса, но... Да, он сдавал ее в субаренду. Он был очень дружелюбным к Адаму, и, в принципе, я знаю еще одного человека, который знал его, что интересно. Так что да, он сдавал ее в субаренду, он не владел ей. А здание было собственностью ВМС США или, возможно, ООН. Получал ли Адам когда-нибудь отпуск, ездил куда-нибудь? У него было несколько отпусков в жизни, очень немного, но он ездил в пару мест, он ездил на Ганимед, не на базу Солнечного Стража на Ганимеде, он ездил в саму колонию на Ганимеде, где очень классная ночная жизнь и очень интересные музеи, где устраивают антигравитационные выставки искусства. И когда ты идешь туда, ты летаешь среди экспонатов и все такое. Очень круто. И он также ездил... Я говорил об этом в другом эпизоде, кажется, так что не буду вдаваться в детали, но... Он ездил в парк развлечений на платформе, которая парит на нижней орбите Нептуна. Да, он ездил туда пару раз, и он мало куда ходил там. Это было просто место, о котором все говорили, поэтому он решил поехать. И он просто ел, пил и прелюбодействовал там, не делая ничего по-настоящему интересного. Совсем не похоже на меня, честно говоря. Итак, они взяли этот альтер Адама по конкретной причине, или им просто нужно было заполнить штат? Им нужно было заполнить штат, но им также нужно было увести его из Camp Hero, потому что он был альтером Алекса, который появился у него. И они решили, что... Они не хотели, чтобы у Алекса был дополнительный альтер, во-первых. А во-вторых, он очень много сопротивлялся и был очень упрямым, поэтому они решили... Окей, нам нужно убрать этого парня отсюда. И когда люди из Солнечного Стража искали людей для работы у себя, его просто внесли в список. Стерли ему воспоминания полностью и отправили его... Точнее, частичку сознания Алекса, которая содержит Адама, находящуюся в маленькой магнитно-кристаллической бутылке, которая как-то содержала кусок души. Это технология, которую я не в состоянии объяснить. То есть это не человеческая технология, это инопланетная технология, и это то, что я не понимаю сам, но я видел это, и поэтому я знаю, что так она работает. Так что вот как и почему его забрали. Думал ли он и такие, как он, когда-нибудь о побеге или хотя бы о переводе? Их держали под контролем напрямую силой или более тонкими методами? Я не помню, чтобы он когда-нибудь думал об этом. Держали ли их под контролем силой или более тонкими методами? Кажется, это было через то, что Пенни и другие описывали, когда в мозг помещается чип, если ты начинаешь думать о побеге или переводе и так далее, у тебя начинается сильнейшая головная боль. И мысли V2K о чем-то другом проецируются тебе в голову. Так что, если он когда-то и думал о чем-то таком, это было всего несколько секунд. И с его коллегами то же самое. Что произошло, когда его служба окончилась? Как ты узнал, что он был твоим альтером? Ну, ему не говорили, что она окончилась. Его позвали в его офис для какого-то обычного. Его позвали в офис его начальника по какому-то обычному делу. И кто-то подошел к нему сзади и выстрелил ему в мозговой ствол. И на этом все. Он никак не ожидал этого, у него не было причины думать, что его служба окончена. Ничего, она просто окончилась. И они завершили ее очень внезапно. Как я узнал, что он был моим альтером? Потому что он реинтегрировался. Он появился в моей голове и доставлял неприятности, и пытался стать главным. И насильно реинтегрировался. И это фактически изнасилование сознания, с моей точки зрения. Но это то, что произошло. Так что нет другого объяснения тому, кто он такой, кроме того, что он мой альтер. Он не мог быть больше никем. Когда Солнечный Страж начал работать на Европе? Ну, еще до того, как они назывались Солнечным Стражем, потому что они не назывались Солнечным Стражем до 1982 или 83-го. Поэтому они начали еще в эпоху проекта Mayflower. Я думаю, это было 1920-х примерно. Это период, который я помню, мне называли. Несколько вопросов о химерах. Компания, которая создала их, была с Земли или из отколовшейся? В чем разница между химерой и гибридом? В чем была цель их создания и насколько успешно они вписывались? Насколько часто встречались химеры в местах, которые ты помнишь? Ты можешь назвать несколько других примеров химер? Они не были созданы компанией, они были созданы военными. В военных лабораториях. Но я не знаю, на какой базе, если честно. В чем разница между химерой и гибридом? В первую очередь, они не выглядят как люди. Они явно являются гибридами человека и животного. Точнее, смесью человека и животного или смесью человека и инопланетянина. И во-вторых, гибрид — это обычно сочетание с расой, с которой можно произвести потомство. Инопланетянином, с которым ты можешь иметь потомство. И есть очень много рас, кто может иметь потомство с солярианскими людьми, но при этом мы не можем производить потомство с животными. Итак, в чем цель их создания и насколько успешно они вписывались? Цель их создания в... Точнее, целью было биоформирование, чтобы создать группу людей, которая могла бы жить на какой-то планете, обычно. Это обычная цель. Насколько хорошо они вписывались? Очень плохо. Они подвергались ужасной дискриминации, к ним плохо относились в целом, например, люди могли... Я помню, как люди бросали еду в них, и так далее, выкрикивали унизительные замечания, в зависимости от вида, с которым этих людей смешали, они совершенно не вписывались в общество. Насколько часто встречались химеры в местах, которые я помню? Не часто. Они были веянием, которое прошло довольно быстро. Они появились в начале 50-х, и они полностью вышли из моды в середине, в конце 50-х. Потому что стало ясно, что есть лучшие способы биоформирования, и что для колонистов будет лучше, чтобы они не были теми, в кого другие люди будут бросать еду. Понимаешь? Могу ли я назвать другие примеры химер? Ну, я упомянул... Кажется, я упомянул тех, кто был смесью с каракатицей, которые могли менять свой цвет по желанию. Я могу вспомнить парня-химеру, человека и жука. Кажется, он был смесью с муравьем. И у него была голова, как у муравья, и был рот, который открывался в стороны и так далее. Ему нужно было пользоваться специально изготовленной гортанью, чтобы он вообще мог говорить. Я помню химеру с дельфином, что интересно. Но она жила на Земле, так что я не до конца уверен, в чем была цель ее создания. Может быть, она была чьим-то фетишем, я не знаю. Но это те, кто врезался в память. И, конечно, была женщина-секретарь там, которая была химерой крокодила и человека. Она выглядела очень похожей на крокодила, но имела человекоподобное тело и волосы на голове. Окей, есть также Ганимед, еще один спутник Юпитера. Это фактически игровая площадка для супербогатых в Солнечной системе. Одна из них, конечно же. Площадка супербогатых американцев, надо сказать, не немцев. Супербогатые немцы обычно зависают на Титане и Церере. Ганимед — это также место штаб-квартиры Крюгера. И сразу рядом с ней, или прямо над ней, на один уровень выше, находится самое большое поместье семьи Крюгер, которое размером с Манхэттен, то есть несколько квадратных миль. Я был там пару раз, я был там в 2020-м на похоронах Габриэля Крюгера, на которых было очень много людей. Никто не скорбил по нему при этом, даже его жена и дети. Он не был утратой ни в коем случае, но все пришли на его похороны, чтобы, наверное, на людей посмотреть и себя показать. Есть еще одна колония на Ганимеде внизу на дне океана. Я помню, что находиться там было очень страшно, потому что у Ганимеда есть ледяная корка, которая толщиной в несколько миль, и свет не проходит через нее. Затем еще дальше океан глубиной много-много миль, и туда тоже не проходит свет. И вот на самом дне есть эта колония, и она под стеклянным куполом. Или не стеклянным, она из какого-то прозрачного, нерушимого материала. И так как туда не проходит свет, ты находишься в городе, который словно подвешен в черной пустоте. Это просто ужасает. Наверное, люди, которые живут там или родились там, привыкли к этому. Наверное, у многих из них боязнь солнечного света, я воображаю, но тех из нас, кто привык к свету, это ужасает. Ты можешь коротко сказать, чем занимаются Крюгер, для тех, кто не знает? Они как-то политически аффилированы или они работают с кем угодно? Ну, у Крюгера масса подразделений, которые занимаются разными вещами, но в основном они компания наемников, и их роль — это оказание услуг по предоставлению наемников. Их сотрудники очень напоминают Беретта из Final Fantasy VII. То есть киборги, по сути, у которых удалены части тела и заменены на роботизированные части тела. То есть они могут удалить чью-то руку и заменить ее на миниган, или они заменят чьи-то глаза на камеры, которые могут видеть в тепловом спектре, сканировать и много чего еще. И это больно. Их системы болезненны для пользователя. И с тем, как они относятся к своим работникам, это большое чудо, что их работа не срывается, и что каждые пару недель у них не происходит мятежа, который прекратит их работу. Но каким-то образом они продолжают работать. Политически они нацистская семья, То есть семья Крюгер нацистская политически, но как компания нет, у них нет каких-то настоящих принципов. Что произошло с Габриэлем Крюгером, что его нельзя было оживить? Кто знает. Чтобы его нельзя было оживить, у него должны были быть полностью уничтожены как передние доли мозга, так и ствол мозга. Никто раньше не говорил об этом в полной мере, но мозговой ствол — это хранилище вашей души. Поэтому если мозговой ствол уничтожен, то ваша душа уходит, чтобы найти другое пристанище. Ее уже нельзя вернуть, если она отправилась на новое воплощение. Так что вот что произошло с ним. Кто эти все, кто пришел на его похороны? Элита, отколовшаяся. Семья Эммерман, семья... Все четыре крупнейшие семьи японской, отколовшиеся, куда входят Арасака, а также семья Дайсёно, семья Такаяма и Фудзимори, а также семья Фернандес, владеющая оружейной компанией Фернандес, и даже несколько политиков земли пришли туда. Клинтоны, Ангела Меркель. Есть один конгрессмен в Америке, его зовут Мэтт Гейтс, и он также довольно большая шишка в отколовшейся, и поэтому он тоже пришел. И вот откуда я помню, что он есть в отколовшейся из этого эпизода. Кто живет в колонии на дне океана на Ганимеде? И в чем цель этого места? Это место — городок компании Крюгер, почти полностью. Они производят там активы, там есть довольно крупная ферма, где младенцы в искусственных утробах по достижении определенного возраста перевозятся в Крюгер. А люди, которые живут там, это в основном сотрудники руководства и их семьи. Так что это основная цель этой колонии. Есть также Ио, еще один спутник. Это место, куда идут корабли, если пункт на Европе перегружен. Я помню, что я был там, ну я помню, что Адам был там несколько раз, опять же инспектируя не попавших на Европу. Там есть также бар под названием «Стеклянный хаб». И это часть сети баров. Первый находится на Марсе. Есть еще один на Ио, и есть несколько за пределами Солнечной системы. Это больше места для отдыха рабочего класса. Я помню, что бывал там часто. Я был очень пьян, поэтому не помню все четко. Но это было. Также есть четвертый спутник Юпитера, Каллисто. И это... Я знаю, что там живет много немцев. Я немного знаю о самом месте, хотя... О, это также важное место для добычи черной жижи. Важнейшее место, потому что там огромные залежи черной жижи. И это, наверное, самое крупное место, откуда Шварцзона или Общество Черного Солнца получает свои поставки. Итак, места вроде Европы, Ио, Каллисто и так далее делят между собой американцы и отколовшиеся немцы. Значит ли это, что Вторая мировая в космосе, которую предположительно ведет Солнечный Страж, не настоящая? Нет. Они находятся на этих спутниках одновременно, но при этом они ни в коем случае не делят базы. И они воюют за территорию на этих спутниках постоянно. Они не находятся на одной территории, они просто на одном теле, что необходимо иногда, потому что, во-первых, стратегическая возможность находиться где угодно в системе слишком ценна, чтобы упустить ее. И во-вторых, в галактике каждый квадратный сантиметр кому-то принадлежит. Так что нужно брать то, что доступно. Но Вторая мировая в космосе по-прежнему идет вполне серьезно. Есть ли прогулки на подлодках под океанами Европы и прогулки на кораблях вокруг Юпитера? Если да, то какие они? Есть туры на подлодках под океанами Европы, однозначно. Там на дне есть руины от какой-то цивилизации, и они под силовым полем, которое никому пока не удалось преодолеть. Что очень тяжело вообразить, но да, это есть. И тебя возят, чтобы посмотреть на гигантскую фауну в океане и все такое. А круизы на кораблях вокруг Юпитера? Да, они есть. Я не был на них, поэтому я честно не могу сказать, какие они, но я знаю, что они есть, потому что я помню, что видел их рекламные постеры и телереклама, но у меня нет воспоминаний пока о том, чтобы я сам был на них. И последнее. Я думаю, я выражу мнение всех землян, говоря, что нам нужно меньше плохих пришельцев, проходящих через эту дыру в Юпитере. И теперь, когда ответственные люди снова в Белом доме, ты думаешь, мы наконец воздвигнем стену поверх этой дыры? Нет, никакой стены поверх дыры не будет. Извини. Никакому президенту никогда не позволят нарушить галактическую торговлю. Мы не живем на острове, отдельном от галактики, но внутри галактики. Так же, как я, как американец, понимаю, что мы не живем на каком-то острове, но в стране, которая находится на планете, в отличие от 70% американцев сегодня. Ну да, это тирада для другого раза.